ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
«Кримське утро» продовжується в ефірі Радіо Крим Реалії. Сергей Макрушин у микрофона, в том числе и для того, чтобы неустанно напоминать вам номер телефона, по которому можно дозвониться к нам и принять участие в нашем эфире. 8 800 1006 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Кроме того, я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на страницах Facebook и YouTube. Пишите в чатах ваши вопросы, дополняйте ту информацию, которая звучит в нашем эфире. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Но я еще раз напомню, что если я не вижу ваших комментариев, не зачитываю их, да, не замечаю, вы можете взять ситуацию в свои руки и дозвониться к нам. Итак, о чем мы поговорим сегодня. В Киеве накануне был презентован информационно-аналитический доклад члена Краевой Рады украинцев Крыма Андрея Иванца о положении украинцев в аннексированном России Крыму. Как говорилось в анонсе презентации, до нападения России в 2014 году этнические украинцы ориентировочно составляли четверть общего числа населения Крыма. После российского захвата юга Украины ситуация изменилась. Россия уничтожила там политические и большинство общественных организаций украинцев, целиком ликвидировала систему украинского и украиноязычного образования, преследует лидеров и активистов украинской громады, осуществляет массовое информационно-психологическое давление на Украину. Украинцев преследует конфессии, где они составляют большинство верующих, выдавливает с оккупированной территории граждан Украины, заселяя полуостров россиянами. Подробнее поговорим о положении украинцев Крыма. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно присоединиться. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, вы можете дозвониться к нам на этот номер. Если вы слышите нас в соседней России, тоже можете дозвониться к нам по этому телефону. 044-490-2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Итак, с нами на связи автор доклада, крымский историк, член Краевой Рады украинцев Крыма Андрей Иванец. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте начнем, наверное, с ключевых моментов доклада. Какие самые важные факты он содержит?
Доклад раскрывает механизм уничтожения этно-национальной украинской идентичности и механизм ассимиляции, направленный на постепенную ассимиляцию украинцев Крыма. Это политика, которую осуществляет государство-оккупант, и она, естественно, создает очень большие проблемы для украинской громады Крыма, которая является, ну, понятно, второй по численности в Крыму и, к сожалению, сегодня одной из наиболее дискриминируемых, из двух наиболее дискриминированных этнических общностей. Вы, собственно, в подводке уже сказали часть тех конкретных механизмах, которые использует Россия для ассимиляции крымских украинцев. Я бы мог еще добавить, что вот в рамках информационно-психологического давления, когда навязывается такой антиукраинский нарратив, негативное отношение к Украине, представление Украины как нечто опасное для крымчан, представление о том, что украинцы и этнические россияне, этнические украинцы, этнические россияне – это один народ. Есть еще манипуляции цифрами, например. Этой осенью ожидается новый незаконная перепись в Крыму. И еще в 2014 году был такой момент, когда была незаконно проведена перепись. И в 2015 году объявили, что в Крыму проживает 344,5 тысячи украинцев. Это кардинально отличается от данных переписи 2001 года, когда было зафиксировано, что в автономии проживает 492 тысячи украинцев, а в Севастополе более 84 тысяч. То есть всего около 600 тысяч, 577 тысяч. И тут россияне показали нам якобы демографическую катастрофу, что украинцев стало на 40% меньше через 13 лет. Ну, ключик тут лежит в высказываниях Владимира Путина, который еще за полгода до переписи объявил, что в Крыму проживает 350 тысяч, и вот было обнаружено якобы такое именно количество. Это так называемые программные опросы, которые призваны, собственно, к тому, чтобы как можно меньше украинцев и проявляли свою этническую идентичность.
А можно подробнее о том, как это работает? Как зависит самоопределение человека от того, какой он видит официальную статистику?
Люди в большинстве своем, они ориентируются на мнение большинства. Это обычный человек, который занят своими проблемами, да, он... Во-первых, не хочет вступать, как правило, в конфликт с большинством, а во-вторых, ему некогда особенно задумываться над его прямыми профессиональными обязанностями, а поэтому он часто воспринимает то, что он слышит. И вот когда мы в Крыму видим, что Россия уничтожила украинские политические организации, вот большинство общественных организаций преследует Православную Церковь Украины, которая пользуется поддержкой украинцев, и большинство ее прихожан являются украинцами. Когда она вытесняет украинских активистов, преследует украинских активистов, когда в прессе развязаны эти кампании по очернению Украины и по продвижению шовинистического мифа о том, что украинцы не являются самостоятельным народом. Ну вот все эти мероприятия создают дискомфорт для представителей украинской этнической идентичности. Есть и вот как бы психологическое давление и преследование. И поэтому часть людей, они как бы скрывают свою идентичность. Или те, кто имел такую двойную лояльность, то они как бы от украинской идентичности вынуждены отказываться. И этот механизм в России очень хорошо отработан. В 1989 году в СССР была проведена перепись. И тогда в Российской Федерации украинцы составляли второе этническое сообщество. Было приблизительно 3,5 человек, которые объявили, что они являются украинцами. То уже последняя перепись, которая была проведена в Российской Федерации, их количество уменьшилось там, приблизительно в 3 раза. Вот за, получается, 30 с небольшим лет количество украинцев в Российской Федерации уменьшилось. А почему так произошло? Потому что в России нет украинских школ от слова «вообще». То есть во многих диаспорах, где украинских, где количество людей намного меньше, там существуют школы украинские. В России их просто нет. Россия перед войной с Украиной, перед нападением на Украину, она уничтожила национально-культурную автономию украинцев, где были реальные активисты, общественные организации, уничтожена, мы знаем, библиотека украинская в Москве. То есть Россия создает такие механизмы, которые не дают поддерживать украинскую идентичность. И одновременно вот навязывает свою идентичность украинцам. Фактически их отталкивает от украинской этнической идентичности. Вот поэтому в России мы видим такие результаты. И сейчас, когда Россия захватила Крым, то она переносит просто эти механизмы. Вот пока до войны вот, в Крыму было 7 школ, которые сегодня украиноязычных школ. И более 13 тысяч учеников училось на украинском языке. Понятно, что все остальные тоже изучали украинский язык. Сейчас в последний учебный год всего 214 учеников обучались на украинском языке, и не было ни одной украинской школы.
Это 0,1% от общего числа учащихся полуострова.
Да, то есть это фактически ничтожный процент, причем все равно как бы финальная аттестация должна проходить на русском языке, учебников в достаточном количестве нет, и педагогов достаточно не готовят, и все это... Ну, это профанация. То есть фактически полностью уничтожена в Крыму система образования на украинском языке, ну и украинская система образования как таковая в целом. И это вопреки, кстати, решению Международного суда Организации Объединенных Наций, который в 2017 году обязал Россию возобновить доступ к украиноязычному образованию.
Андрей, продолжайте.
Просто, что вот для, которая проживала почти 600 тысяч украинцев, 7 школ это было мало, конечно. Но для России, когда она захватила Крым, в ее руках оказалось целых 7 школ. На ее территории таких вообще нет, несмотря на несколько миллионную диаспору украинцев. И поэтому они, собственно говоря, были уничтожены буквально в первые же годы оккупации. И, конечно, они не будут восстановлены полноценно до момента, когда будет деоккупирован Крым.
Вот здесь я хотел бы коротко уточнить по вашим наблюдениям. Это, в принципе, в России такая национальная политика, потому что мы говорим, что не только да, на аннексированной территории мы наблюдаем эти процессы, вы говорили и о происходящем на Кубани, либо это к украинцам какое-то особое внимание у Кремля?
Ну, поскольку Украина – это особая цель российской политики, потому что само существование независимого государства Украина, оно вызывает вопросы об российской идентичности, поскольку Россия пытается претендовать на какие-то исключительные права на Киевскую Русь, хотя говорится, что это все общее, да, но воспринимается, что это все вот якобы Россия. Хотя понятно, что Россия, собственно, в ее нынешнем таком очерченном варианте, она возникла позже и на других территориях, а не на территории современной Украины. И поэтому вот само существование независимой Украины – это такой экзистенциальный вопрос для России. И, к сожалению, большинство политической элиты и так воспитывают значительную часть российского населения. Оно воспитывается в таких великодержавных подходах к Украине. И в целом, конечно, в России политика в этнонациональной сфере, она часто ограничительна. Мы можем увидеть, например, про еще одно большое этническое сообщество в Российской Федерации на примере Татарстана. Как Татарстану не позволили элементарно перейти на латиницу, что хотели сделать сами представители этой республики, как не позволили открыть татарский университет, хотя там были даже собраны деньги на это. То есть такие ограничения в возможности реализовать свои этнокультурные права для больших этнических сообществ в России, они присутствуют.
Андрей, такой еще вопрос. Вот говорится у вас в докладе о запрете деятельности украинских политических и большинства общественных структур, ограничение права на свободу собраний и де-факто ограничение права на использование украинской национальной символики. И здесь такой вопрос. Да, с одной стороны, мы знаем о том, что в Крыму фактически под запретом остаются все проукраинские публичные мероприятия. Последнее такое не удалось провести в 2015 году. Это было известное шевченковское дело, когда в парке Шевченко не дали провести митинг, отправили в парк Гагарина, но и там задержали участников этого митинга. И с другой стороны, есть в Крыму, сейчас я вспомню, как это называется, организация, которую Анастасия... Украинская община Крыма. Да, спасибо за то, что напомнили. Которой руководит Анастасия Гричина. Здесь должен еще отметить, что перед этим эфиром я пытался дозвониться к ней, как на личный телефон, так и на почту организации писал. Ответов, к сожалению, мы не получили, но если там захотят каким-то образом прокомментировать происходящее в Крыму, а также ту информацию, которая была презентована в докладе Андрея Иванца, мы ждем этих комментариев. А вот вопрос вам, Андрей, как можно охарактеризовать вот ту ситуацию, которую мы в Крыму наблюдаем? С одной стороны, не подпускают даже людей с украинскими флагами к памятнику Шевченко, а с другой стороны функционирует организация «Украинская община Крыма», которая приходит туда с российскими, например, флагами. Ну и о деятельности мы подробно этой организации рассказывали ранее, но вот прошу ваш комментарий сейчас, как эту ситуацию в целом можно охарактеризовать?
Эту ситуацию в целом можно охарактеризовать так, что Россия проводит последовательную политику, направленную в перспективе на ассимиляцию украинцев Крыма, и которая сегодня является реально дискриминационной. Но для того, чтобы прикрыть эту неблаговидную политику, нарушает международное право, которое нарушает право Украины, она использует пропагандистские методы, и одним из инструментов в этой информационной войне является создание таких фейковых подконтрольных коллаборантских организаций, которые должны на российские средства проводить такую пропагандистскую линию, выгодную Кремлю. И мы это прекрасно видим, что организация с украденным названием, потому что хочу напомнить, что Украинская громада Крыма – это организация, которая существовала задолго до оккупации Крыма и которая существует сегодня в изгнании на материке, потому что ее лидеры и активисты в большой части выехали сюда. Эта организация уже российская, фейковая, она, собственно, транслирует такие лозунги, что Крым никогда не вернется в Украину, что русские украинцы один народ, голосуйте за Путина, ходите на выборы. И при этом она проводит этнографические мероприятия. И еще один такой инструмент есть пропагандистский, для которого используется украинская община Крыма. С ее помощью проводят так называемые съезды украинской диаспоры. В 17-19 годах как минимум 3 их провели за российские, где вот приглашается совершенно там маленькое количество людей, 15-20 человек, но от их имени там делаются заявления очень громкие о том, что якобы украинские диаспоры, они поддерживают, по сути, путинскую политику, они поддерживают агрессию Кремля. И мы просто понимаем, что это такая традиционная политика, которая использовалась еще в СССР, когда есть реальная политика и есть пропагандистская составляющая, которая туманивает для внешних зрителей, да, и, собственно, для аудитории в России и в Украине.
А исследовали ли вы эффективность государственной политики в отношении защиты украинцев в современном Крыму? Насколько, по вашему мнению, эта защита эффективна?
Да, конечно, я обращался к этому аспекту проблемы, и здесь мы видим определенный дефицит понимания у государственных структур Украины этой проблемы. С одной стороны, конечно, сделаны серьезные шаги. Например, Украина подала иск в Международный суд Организации Объединенных Наций о дискриминации крымских татар и украинцев, где изложены факты дискриминации, раскрытый механизм дискриминации украинцев Крыма в значительной степени. И мы поэтому получили вот первое уже решение по обеспечению этого иска о том, что надо возобновить преподавание на украинском языке в Крыму. Была определенная поддержка для газеты «Крымская светлица», которая является брендовой для украинской громады Крыма, потому что существует с 1992 года. Но, к сожалению, сейчас уже этой поддержки вот финансовой у этой газеты нет. Она выходит на энтузиазме представителей украинской громады и их усилиями. И мы увидели, что принята была в марте месяце стратегия национальной стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. И в этой стратегии есть ряд позитивных моментов, но вот с точки зрения именно защиты прав украинской громады, там и констатируется, что есть такая проблема, но нет рекомендаций, как ее решать. Возможно, кстати, именно поэтому на крымской платформе пока что нет отдельного доклада по проблемам крымских украинцев, хотя это все-таки второе сообщество в Крыму, и оно находится в драматической ситуации. Вот в связи с этим мы предлагаем государству, государственным органам ряд мероприятий, которые интерес у украинцев, этнических украинцев Крыма как дискриминируемого меньшинства. Это и создание специальной программы Министерством культуры по защите украинской идентичности и возобновление деятельности Всеукраинского информационно-культурного центра и поддержка тех фестивалей, которые были культурных, которые возникли в Крыму, как, например, «Змагаємось за нове життя» імені Лесі Українки і «Ми діти твої Україна», поддержка тех изданий, которые выехали из Украины, в частности, из Крыма, в частности, Крымской Светлицы, создание фонда деоккупации Крыма при Министерстве по вопросам реинтеграции, которое бы, в частности, решало и проблемы украинцев Крыма, ну и так далее. То есть там ряд рекомендаций, которые помогут защитить интересы украинцев до момента деоккупации. Потому что, естественно, полностью остановить давление, ассимиляцию и дискриминацию на украинцев Крыма возможно только, когда будет восстановлено действие международного права и международный суверенитет Украины полностью в Крыму будет восстановлен.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андрей Иванец, крымский историк, член Краевой Рады украинцев Крыма. И перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, я расскажу немного о том, да, в какой атмосфере живут крымские украинцы. В 2018 году Крымская правозащитная группа совместно с центром ЗМИНа презентовала результаты мониторинга публикаций в крымских средствах массовой информации и на сайтах российской власти Крыма. Украинцам в этих средствах массовой информации посвящен самый широкий набор пропагандистских штампов. Если в религиозном разрезе больше всего страдают от языка вражды в публикациях крымских СМИ мусульмане, то если говорить об этническом разрезе, то здесь страдают больше украинцев. Я здесь заранее приношу извинения нашим радиослушателям, потому что Радио Свобода и проект Крым Реалии не практикуют использование языка вражды. Мы стараемся не допускать этого в наших эфирах не только сами, но и от наших собеседников. Но здесь я просто должен вам показать, да, проиллюстрировать то, что происходит в медиапространстве Крыма. Итак, по данным Крымской правозащитной группы, этот мониторинг был проведен в 2014 и в 2017 годах. Я несколько вот таких эпитетов, которыми награждают украинцев в крымских средствах массовой информации. Это всем известные бандеровцы, бандерлоги, нацисты, западенцы и так далее. Еще раз прошу извинения за то, что мне приходится это цитировать. А вот действия украинцев и их инициативы описывались такими словами: вышиваночная истерика, жовто-блакитная живанина, нацификация, бандеризация и так далее. Но на самом деле, вот здесь далеко ходить за цитатами не приходится. Я говорил, что это мониторинг за 2014 и 2017 год. Открываем один из последних номеров старейшей газеты Крыма «Крымская правда». И видим там слова об украинской дикости, утверждение о том, что Украина, цитата, гниет на исторической помойке. Еще раз извините, отдельно приношу извинения за то, что «Крымскую правду» приходится мне цитировать. Но куда же без этого, да, должен я проиллюстрировать, что происходит. Чуть раньше в этой же газете вышел материал со словами «незалежники» и «укродипломаты». Причем к украинцам не только применяется самый широкий спектр слов, которые могут вызвать чувство вражды или ненависти. Такие упоминания встречаются чаще других, в том числе на сайтах органов российской власти Крыма. Из общего числа подобных публикаций 70% направлены против Украины и украинцев. Российские телеканалы, вещающие на Крым, тоже основное внимание в деле распространения языка вражды уделяют украинцам. По данным Крымской правозащитной группы, среди сообщений, содержащих язык вражды в эфире общероссийских телеканалов, 58% таких высказываний посвящено украинцам. На сайтах крымских средств массовой информации более 70% публикаций, содержащих язык вражды, посвящены украинцам. Такая информация, вы можете ознакомиться полностью с закладом Крымской правозащитной. А вот еще один пример у меня передо мной открыт. Это издание «Крымская Эхо. Вот свежая публикация, посвященная Украине, с заголовком «Суверенная Буряковая Республика». Причем, что характерно, там среди авторов указан и крымский журналист Александр Мащенко. Он не только корреспондент парламентской газеты, но он еще преподаватель в Крымском федеральном университете. Интересно было послушать его лекции для крымских студентов факультетов журналистики. Если господин Мащенко захочет пояснить как-то свою позицию, мы, конечно же, приглашаем его принять участие в нашем эфире. Ну что же, продолжаем мы разговор. И к нашему разговору подключается Николай Кикас, эксперт регионального центра прав человека. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, говорим мы сегодня о положении украинцев в современном Крыму. И говорили мы только что с Андреем Иванцом, автором доклада, который был презентован в Киеве. Итак, давайте вот с точки зрения правозащитников. Какие факты позволяют нам говорить о том, что в Крыму идет системное преследование украинцев, идет работа по системному стиранию украинской идентичности?
Ну, смотрите, тема не нова, я тут не буду открывать Америку, потому что об этом много говорится, много пишется, но основные тезисы попробую систематизировать и повторить. Вот. Есть огромные проблемы с образованием на родном языке, на украинском языке. Даже по данным оккупационной власти, количество учеников, которые обучается на украинском языке, по сравнению с 2014 годом снизилось больше, чем на 90%. То есть можно сказать, что практически уничтожено образование на украинском языке. Преследование за политическую позицию, то есть дискуссии о принадлежности Крыма, ну, естественно, не допускается, потому что существует угроза уголовной ответственности. Вот. То есть, причем это речь не идет о преследовании за какой-то язык ненависти или за какие-то там радикальные призывы к вооруженной борьбе, а даже если человек будет аргументировать свою позицию там со ссылками на нормы международного права и так далее, это может повлечь определенные последствия и проблемы. Отсутствие независимых СМИ украинских на украинском языке. Если говорить о систематическом преследовании Православной Церкви Украины, то можно сказать о доступе к украинской богослужебной традиции, потому что чем меньше приходов Православной Церкви Украины, тем людям тяжелее осуществлять именно вот свои религиозные потребности в связке с определенной традицией, там, например, украиноязычной литургической традицией. Вот. Ну, в принципе, вот такие основные, как
То есть в Крыму можно назвать этнических украинцев, тех людей, которые идентифицируют себя, прежде всего, как украинцы, группа риска?
В определенной степени да. То есть я бы даже сказал, это группа, в отношении которой существует ряд рисков, и которые мы только что, в принципе, назвали. Это риски, касающиеся уничтожения образования, уничтожения политического самоопределения, свободы слова, свободы вероисповедания, респективно доступа к украиноязычной традиции.
Как характеризуются такие действия России, такая политика, которую в Крыму проводит Кремль с точки зрения украинского закона и международного права?
Смотрите, с точки зрения международного права есть конкретные нормы. Ну, во-первых, стоит напомнить, что в первую очередь тут следует обращаться к международному гуманитарному праву, потому что оккупация Крымского полуострова, как и любая другая оккупация, она квалифицируется как международный вооруженный конфликт. И тут еще важно сказать, что для юридического понятия вооруженный конфликт не обязательно наличие широкомасштабных боевых действий. Вот. То есть достаточно просто то, что территория одного государства контролируется территорией иного неприятельского государства. Вот. И в частности на оккупированной территории запрещена дискриминация по любому признаку. Это статья 27 Женевской конвенции 4 о защите гражданского населения во время войны. Вот. Запрещена дискриминация по любому принципу, в частности, по политическому, религиозному, этническому и так далее. Вот. Также есть нормы, которые непосредственно защищают религиозную жизнь, что очень важно в разрезе защиты прав верующих Православной Церкви Украины. Это статья 27 и 38, опять же, это 4-я Женевская конвенция, и статьи 46 и 56 Гаагской конвенции 1907 года о правилах ведения сухопутной войны. Там сказано о том, что религиозная жизнь населения определенной территории, оккупированной территории, она должна уважаться, и в нее не должно вторгаться неприятельскому государству. Вот, вот это вот основные нормы, которые бы я назвал.
Я благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Николай Кикас, эксперт регионального центра прав человека. Говорим мы о положении этнических украинцев в современном Крыму, о положении тех людей, которые себя идентифицируют как украинцы. Я напоминаю номер телефона, по которому вы можете дозвониться к нам в эфир. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму или в соседней России, вы можете дозвониться к нам на этот номер, звонки бесплатные. Если вы хотите остаться анонимным, предупредите об этом нашего редактора. 044-490-2905 по этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Мы продолжим эфир буквально через несколько секунд. Итак, мы продолжаем эфир, продолжаем разговор о положении украинцев в аннексированном Крыму. И с нами на связи Владимир Балух, украинский активист, бывший политзаключенный. Владимир, доброе утро.
Доброго ранку.
Владимир, ну вы известны нашим радиослушателям тем, что вы не отказывались от своей украинской идентичности, вы не отказывались от украинского гражданства, не хотели брать российский паспорт и делали это публично, за что, собственно, и оказались под преследованием, да, после того, как вывесили флаг Украины, да, повесили на своем доме табличку улицы Героев Небесной Сотни. И в связи с этим хотелось бы вас спросить, что такое быть украинцем в современном Крыму?
Ну, насправді, українцем взагалі бути – це одне і те саме, що в Криму, що будь-де, будь в якому куточку світу. Єдине, що відрізняється бути українцем в Криму – це розуміти біль і оцю... цей пострім душевний кримсько-татарського народу бути на власній землі кримським татарином. І тоді, ну, я вгадаю, що саме тоді складається справжнє розуміння, бо інакше це, ну, важко зрозуміти, коли українця так само намагаються вижити з його землі, намагаються його знищити, ну, навіть якщо не фізично, то розчинити, асимілювати в якісь, в якесь інше утворення, яке для українця є неприроднім. І от коли ти розумієш біль кримськотатарського народу, ти краще розумієш, що таке українець, навіть на своїй землі, на материковій Україні, вже не кажучи в Криму.
В докладе Андрея Иванца говорится о том, что фактически пресекаются гуманитарные связи материковой Украины и Крымского полуострова. Я только что в нашем эфире говорил о том, как широко в крымских средствах массовой информации применяется язык вражды против украинцев. Как вы думаете, вот официальные цифры, которые объявляет Россия о том, что в Крыму все меньше становится украинцев, тех людей, которые себя идентифицируют как украинцы. Можно ли это связать вот с тем давлением, да, на тех людей, которые себя все еще так идентифицируют?
Ну, это однозначно можно, ну, повязывать. Я больше того хочу сказать, что все официальные цифры, которые выдаются пропагандой, которые выдаются Кремлем, ну, просто журналістики давно нема такого навіть розуміння, як журналістика на Московії. І тому вся так звана в лапках журналістика, вона виключно рухається в руслі цієї пропаганди. і транслюють ті меседжі, які задані Кремлем саме для того, щоб знищити саму душу, саму природу, розуміння таких понять, як нація, як народ. І все, що робиться, ви знаєте, я в зв'язку з цим одразу от зараз пригадав цей випадок, коли ще під час весни оці 14-го року, під час активного такого, так би мовити, сплеску, підйому народних мас, і була така жіночка з Джанкоя, яка записувала відео і сказала, насправді, навіть не розуміючи цього, сказала оці такі слова, що вона дякувала Путіну за те, що він нарешті їм дав свободу слова. Бо раніше казати на українців «хахли вонючі», а на татар «зрадники» їй забороняла оця фашистська Україна. А тепер Путін дав свободу слова, і ми можемо вільно про це говорити. І ми маємо розуміти, що ці настрої, вони постійно розігрівались, підігрівались, підживлювались. В Криму то 100%, я не скажу, там за інші регіони, я в них не жив. Моє життя пов'язано з Кримом. І от тут відкрили шлюзи, дали вилити все, що всередині от таких людей знаходилось. Саме Москва, саме Кремль, саме їхня пропаганда відкрила ці шлюзи. І хоча б ця сама жіночка потім жалувалась Путіну, що там розігнали мітинг, на який вона їхала і не встигла. Людей там побили, посадили в каталажки, кудись відвезли, і вона, що це недорозуміння і таке інше. Але от все, що відбувається там, воно ж недорозуміння, але тільки недорозуміння по відношенню до здорового глузду. І звісно, що намагаючись перетворити Крим на просто таку територію, від якої всьому світу болітиме, для того, щоб через цей біль впливати, розбудовувати власний вплив на життя всього світового суспільства. От тут так, 100%, от треба створити саме таке розуміння, що українці не мають нічого спільного з цією територією, це не їхня ісконна територія, бачите, вони їдуть звідси і таке інше. Тобто, доносити людині правду, яка є, яка чинна, всю істинну картину того, що відбувається, доносити назовні дуже важко, бо в світі люди живуть там власними проблемами і там багато мають своїх. Тому тут важливі такі речі для розуміння. І ця пропаганда кремлівська, вона відшліфувала, звісно, за довгі-довгі роки існування взагалі цієї імперії. Вона відшліфувала свої інструменти розбудови саме такого суспільства, якщо можна це так назвати, і продовжує це робити і на зараз.
Спасибо вам за коментарі. Напомню, що з нами на связи був Владимир Балух, український активіст, бывший політзаключенный. Я ще раз напомню, що пытались ми связаться з Анастасією Гричиной, главой Украинской общины Крыма. Есть в Крыму такая общественная организация, которая участвует в различных официальных мероприятиях. мероприятиях и так далее. Анастасия Гричина в своих публикациях пытается оппонировать в том числе и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но мы сейчас поговорим о другом. В Крыму есть независимый украинский культурный центр в Симферополе, который занимается сохранением украинской культуры в Крыму, сохранением традиций. С нами на связи Алена Попова, представительница Украинского культурного центра в Симферополе. Алена, доброе утро.
Доброго ранку.
Расскажите, пожалуйста, о том, да, получается ли вам продолжать вашу деятельность, над чем работает сейчас ваш культурный центр, а самое главное, в какой поддержке он сегодня нуждается?
Ну, ви дуже гучно так нас представили. Тут можна це трошки применшити, такий пафос нашої діяльності.
Ну, це центр, да, небольшой, дійсно, но тем не менее, это же ваше направление деятельности.
Ну, так, хоча б щось, да. Але от всі ці роки ми дійсно намагаємося і шукаємо шляхи для збереження української мови, української культури, тобто шляхи, які нам би дозволили за це не сісти, не бути викраденими чи там висловленими, а все ж таки якось прилаштуватися до цих умов, яких ми зараз тут живемо. Це дуже складно, це складно з багатьох причин, замало ресурсу і людського, і технічного, і фінансового. Ну, це вже не раз про це говорилося. Я так, щоб стисло, скажу тільки, що я підтримую попереднього оратора. Дуже приємно було його чути в ефірі, навіть не чула. Володі, привіт величезний. І дійсно цікаві ці його думки, ця розповідь про ситуацію в Криму з українофобію, підтримую цю думку, так, і весь час її бачу, вона є. І це теж одна із причин, чому не виходить більш масштабно нам працювати, тому що люди відчувають страх. Ну, от він вже проріс нас настільки, що якісь такі безобідні, да, можна сказати, заходи, як там покладання квітів, вже стають проблемою. Там, чи зустрітися на 24-те, серпні, як ми це робили, це теж, я так думаю, буде непросто. Що підсудно, воно все в нас вже тут живе і дуже складно з цим боротися. Але все одно, ну, не треба казати, що це неможливо. Я все ж таки вірю, що все ж таки і це в наших руках. Яка підтримка? Ну, підтримка, знову ж таки, починаючи з порад, чи елементарно зі зв'язків, яких ми не маємо, в принципі, з фахівцями в плані розвитку культурної діяльності. Ну, тобто у нас є друзі з великої спільноти, можна сказати, і кримських українців, які зараз живуть в Києві чи в інших місцях. Але цих зв'язків, ну, ділових, чи там робочих, чи творчих, їх нема, на жаль. Так, так, там ми один іншого вітаємо з днем народження, але далі цього не йде. Ну, от, наприклад, це, да, потім технічна підтримка, ну, зовсім, от, зламалася вся техніка, і все стало. Я не можу займатися цим нашим сайтом, на жаль, який я там сплатила, наприклад, щоб він існував, да, там, за хостинг. Uh-huh. А далі, я не можу його не редагувати, нічого, бо нема техніки. Я про це проговорювала, якось був якийсь там відгук невеличкий, я така була рада. Ну, далі цього не пішло, ну, на жаль, так от складається, от така ситуація.
Спасибо вам за беседу. А еще один вопрос. Я говорил подробно о том языке вражды, который присутствует в средствах массовой информации в отношении украинцев. Говорил по результатам мониторинга, который был проведен в 2014-м, в 2017-м годах. Сказал о том, что свежие примеры можно найти вот даже, да, при самом поверхностном поиске. А вот по вашим ощущениям, насколько сильно применение, насколько часто применяется в крымских средствах массовой информации язык вражды против украинцев? Насколько часто это происходит? У нас буквально минута остается.
Ну, ви знаєте, я не читаю кримські дні, дуже рідко це роблю. Я бачу його тільки от на рівні хохли. Дійсно, дуже часто стали це використовувати. І от саме так з душею кажуть. Я тільки що можу зробити? Я завжди поправляю українці.
Дякую вам за беседу. Я напоминаю, что с нами на связи была Алена Попова, представительница Украинского культурного центра в Симферополе. Это радио «Крым Реалии». Говорили мы сегодня о положении украинцев в современном Крыму, о положении тех людей, которые идентифицируют себя как украинцы. Если вам есть что добавить к этому разговору, мы ждем ваших писем, ждем ваших звонков. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. На этот номер телефона звоните, если вы слышите нас на материковой Украине. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Напомню еще, что в 13.00 по Киеву и Симферополю стартует программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским. А в 18.15, опять же, по Киеву и Симферополю, стартует вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Всего доброго, будьте здоровы!